Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пастырский путь». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с ключерем Коктебельского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печаль» отцом Владимиром Мельником. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, а вот находясь на крымской земле, в таком дивном месте, как Коктебель, особо радостно, что уже действует дивный храм, большой, фактически, можно сказать, как собор. Поэтому мы все радуемся с прихожанами и жителями не только Коктебеля, а всех, кто приезжает в это замечательное место. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о возведении храма, о приходской жизни, которая здесь происходит.
Этот храм был запланирован лет 30 назад. Наслужили мы в старом приспособленном храме. Фактически этот старый храм являлся остатком того разрушенного храма, который был раньше в Коктебеле.
А что это был за храм? Это тоже был храм «Утоли моя печаль»?
Да, это храм раньше был. Здесь был настоятель протоиерей Синицын, который уже и похоронил поэта Волошина. Он 25 лет без смены был настоятель, отец Михаил Синицын.
И он сам хоронил поэта Волошина?
Да, он сам отпевал. Они жили рядом. Вот этот дом-музей, который сейчас в Коктебеле находится, рядом был построен дом протоиерея Михаила Синицына. Они были в большой дружбе.
Но если учитывать, что, если мне не изменяет память, поэт Волошин умер в 1932 году, то отец Михаил Синицын еще с этого времени служил.
Да, он бессменно 25 лет служил, и он похоронил Волошина и вскоре умер. В 1932-м был и закрыт храм. В 1933-м он и умер сам, отец Михаил Волошин. Он в большой скорби не мог принести этого всего.
Существует такое мнение, что храм этот был уничтожен по приказу Берии, потому что здесь ковалось какое-то ядерное оружие, что-то такое говорят.
Нет.
Это легенды?
Не был уничтожен. Вот тот храм, который старый у нас, там стены почти метровые. Крыша там была, конечно, другая, черепичная. Там шоссейная дорога шла, асфальта не было. И если это у меня письма дочери Светланы, протоиерея Михаила, документальные у меня есть письма, вот ее руки написанные, есть печатные материалы в местной газете того времени.
Потрясающе. А что дочь писала? Ну, хотя бы в общих чертах.
Прежде всего, написала о том, и община этих людей, христиан, которые остались, они писали о необходимости открыть храм. И там был склад винзавода, и они много ходатайствовали об этом. В 1932-м они получили разрешение открыть храм. Храм был без крыши, храм был запущен, без отопления. Пришлось делать такой капитальный ремонт, и вот силами всех жителей поселка, не только прихожан, люди вдохновились. И, конечно, из подручных материалов, там материалы были не ахти какие, построили вот этот, который мы уже служили. Мы только перешли в этом году, в 7 февраля перший новий храм. А до сих пор ми служили там.
А там
я тут вже п'ятий настоятель.
А там это где? Где был прошлый храм, который был разрушен?
Ленин, прошлый храм был по Ленина 68А. Адрес.
Это такой. Относительно дома Волошина где? Близко?
Да нет, дом Волошина набережной и дом отца Михаила был на набережной. А храм, который вот старый, который существовал, сейчас и возле Дома культуры в Коктебеле.
Так а когда разрушили сам храм? Если его в 32-м только восстановили?
Ну как его разрушили? Он был превращен в склад. Там вначале была пекарня, потом засолочный пункт какой-то, капусту квасили, как мне рассказывали, потом был склад винзавода. Там складывали вот готовые продукции.
А что-то еще в письмах было касательно самого Волошина? Ведь он был верующим человеком, он пришел к православию всерьез.
Да, конечно. Волошин, кстати, написал это свое известное стихотворение Божьей Матери Владимирской. Написал и о падении России. Говорит, что не хотел быть госпожой, и стала всем рабой. Он написал это в России. Конечно, это был такой человек в свое время. Красное скрывал и белое скрывал.
Спасал людей.
Спасал людей, да. Принимал всех. Делился последним куском хлеба. Там уже его подруга последняя была Мария.
Это супруга его была?
Ну, да, это
Маруся.
Это вторая супруга. Я с первого она разошелся. Ну, подруга была ее, которая тоже участвовала в этих всех благотворительных делах.
И она его похоронила вот на месте, которое он завещал.
Да,
и
да.
Там же упокоилась сама.
Да, там и эту плиту над ними вместе поставили. Известное место, где ее хоронили. И каждый год, в День памяти, мы тоже туда приходим на могилу и служим панихиду.
Батюшка, скажите, пожалуйста, о себе, вот о вашем служении в Крыму. Как вы здесь оказались? Вы говорите, что вы уже тут настоятельствуете. Говорится, не первый, а вот как ваша складывалась пастырская жизнь до этого?
Я рукоположен был, что в 82-м году, вот и в это время я проводил послушание на Волынской земле. Вот. Это Кременецкий район. Кременец известен тем, что это древний город, ему более 1400 лет. И вот это была Львовско-Тернопольская епархия в свое время. Митрополит Николай возглавлял ее. И я проходил послушание разные вот села. Первое село – это был Сапанов, в котором стоял вопрос об открытии нового храма. На времена были советские, это было трудно, но как-то удалось, пройдя все последовательное мытарство, начиная из постсовета, потом горсовета, потом областного совета. Дальше прошение направляли в Киев с просьбами прихожан. И, конечно, мне уполномоченный ясно сказал, что никто ничего не поможет, если Москва не дает разрешение. И вот тогда мы направили уже по последней инстанции письмо уполномоченному московскому. И на удивление всем пришло. Мы описали, что храм аварийный, старенький, деревянный, построенный с окопом Второй мировой войны, отечественной. И как-то удивительно нам дали разрешение.
Это в советское время?
В советское время. Это было большой неожиданностью, конечно, для властей в первую очередь. Мы все молились, надеялись, что это будет.
А вы в это время вы учились где-то или как? Вот как вы вообще к вере пришли? Через кого?
С детства я был воспитан в вере своей матерью. Учился я в Одесской семинарии, но я давно мечтал с детства поступить в семинарию, с юности вернее. С детства я веровал, и мы ходили с мамой по Чаевскому лавру, стопы Божьей Матери, там молились, с преподобным Амфилофием. Я его знал с детства. В свое время я видел, как он изгонял бесноватых, как эти умалишенные приходили в себя. Я видел эти страшные мучения, крики. Но я так-то мужественно терпел, знал, что этого не надо бояться. В юности это было так. Я все время ходил в лавру. Даже с паломниками бывало на ночных молитвах, на кафесах мы служили. Так что у меня такой опыт был уже.
Батюшка, а каким был отец Амфилохий? Вот моя бабушка к нему ездила, 8 лет ездила к нему, в советское время перевозила тайно посылки, передачи. Он сказал: «Раба Божия, вот ты послужила 8 лет, теперь прекращают, у тебя посадят». Вот это он ей говорил. Сейчас он святой на всех вот стенах. И здесь есть...
Ну, святой Господь Бог на церковь канонизировал ее по праву. Сколько мы, я знаю, моя память знает мои родители, знает мой дедушка. Он же участвовал в Первой мировой войне.
Амфилохий?
Да. Он был фельдшером царской армии.
Это малоизвестный факт.
Нет, все это известно. Есть книжка о нем. Но есть то, что он бы попал в плен. Тогда время голодное было. Время голодное было и на Руси, и в России, и в Украине, время и в Австрии. Поэтому его послали работать помещику, там какому-то землевладельцу. И вот он, видя, как он работает, как у себя дома, добросовестно, неленостно, по-хозяйски, он поговорил с ним, призвал его, много раз говорил, и решил сразу женить его на своей дочери. Видев, что он человек достаточно образованный, деловой, знающий дело, ну, как он ему удалось бежать, то, наверное, потому что ему сдали какие-то уже послабления, дисциплине, наверное, одежду ему какую-то дали другую, удалось бежать ему. Хотя мы знаем, что те, которые бежали из того плена, их возвращали, тяжко били, они очень потом были под таким надзором. Но он сразу пошел в лавру Почаевск, послушником. И там был до конца своих дней. Чем он отличался? Видение у него было благостным. Его не видели, чтобы он как-то сердился по каким-то личным обидам. Если только он обличал в неверии, в каком-то недостатке, в таком духовном, то он обличал серьезно. А так он был очень благостным ко всем людям. Его вид был как у кроткого голубя.
Его вот. Голуби любили и
садились. Да, и он сам был как голубь. Такой действительно кроткий, добродушный, мирный, ко всем обращен, на все у него хватило внимания, ни такого, чтобы никому-то отказал, такого не было.
А он вам что-нибудь говорил о вашем будущем или вообще?
Говорил, да. Когда его вот хотели закрыть лавру, и начальник милиции забрал ключи от Троицкого собора. Но народ там окружил эту милицию, плакал. Вот, и тут пришел Амфилов и больше на треба. Это все описано в литературе. И он взял, выхватил у него за руки ключи. Хорошо, ты забрал, ты их, ты не должен их держать, они твои. Ну, начальник милиции очень тоже был не дурак, разумным, повел себя очень правильно. И тут люди подняли шум, его так бы замяли. Ну, он не очень настаивал, но доложил. Он свое дело сделал, он оправдался. Ключи забрал, его забрали, как сказать. Вот такой был мудрый начальник своего рода. Ну, зато ее, конечно, отомстили, ее психбольницу вот...
Преподобного Амфилохия положили психбольницу.
Да. И он об этом рассказывал, что его хотели фактически погубить. Давали какие-то уколы, как он говорил, что тело вздувалось, как мячик надутый. Очевидно, должно было лопнуть сосуды какие-то, а инсульт там ни к чему не придерешься. Не скажешь, что преднамеренная кончина. Ну, или врачи были... более благоразумные, или же
чудо Божие,
он остался живым после этих ужасных уколов, которые имели в виду, чтобы убить его, но как-то незаметно, без всяких последствий, чтобы экспертиза не могла ничего установить. В то время поднялся бы уже ажиотаж международный и так дальше, что вот взяли такого человека известного, и там на лавру подняли гонение, были другие факты тоже, которые последствием, ну, с помощью этот шумок Светлана Лилуева, там, дочка Сталина, удалось ей как-то по каким-то международным каналам забрать радио из психбольницы. Ее хотели увезти в Грузию. И туда на новый фон, но не желал этого. Уже во Львове на самолете он отказался, ее вернулся он в Почаев, но там в лавре запретили ему поселиться. И он был отправлен... Очень глухое село, туда автобусы не ходили, там в лесу оно такое, село Иловица, хутор был такой-то. У брата там была отдельная небольшая комнатка, и вот когда ее привезли, вот мы с мамой поехали на такси. Тогда к нему таксист говорит, я буду к дому, не буду подъезжать, чтобы меня не вычислили. Слежка почему-то. Мы зашли, я знаю, отец Иосиф, игумен Иосиф. Амфилохий, имя он получил перед кончиной, принял схему Амфилохий. И когда я зашел, он благословил, он узнал маму, он не знал, он еще моего дедушку лечил. И мы были у него с мамой. И вот мама, отец Иосиф, благословите моего Володю. Он у меня болеет, как больной. Он посмотрел на меня. нет, он тебе не больной, говорит. Он еще будет учиться в семинаре. Мне было лет 16. Или вот меч этого. И вот дал мне иконку Почаевской Божьей Матери. И говорит, ну, ты читай псалтер, у тебя все будет хорошо. А раньше-то мы и так перед ступой молились с ним. Потом мы еще приезжали, куда ему уже, он ушел от брата, там дали ему домик такой построить, там была голубятня, и он там жил в этом домике. Ему массово приезжали люди. Ой, исцелиться от душевных недугов и вот при травмах. Был такой случай, что если неправильно сложена травма, 8 руки был перелом старушки, и вот она там после врача, после больницы кричала, ой, болит, болит, стонала. Ее сразу привезли к нему, он так посадил за стол, пощупал руку, и послушник кивнул там, ты ее придержи. Раз, еще свежий был перелом, он его просто разломал и снова поставил.
Но он же врач был.
Она закричала, ну, ша-ша-ша, тихо, все будет хорошо. И тогда без гипса, эти такие дощечки, лубочки, как они говорили, обвязал, бинтовал, и со временем боль перестала, и все стало легче старушке.
И все срослось правильно.
Срослось правильно. Неправильно была сложена рука, там какой-то двойной перелом был.
Но он же был фельдшер, вы говорите, в Первую
мировую
войну.
Да, именно не только фельдшер, он был знаменитый костоправ. Это всякие вот такие переломы. У моего деда был перелом очень страшный, подкрытый перелом. Нога попала в спицы подводы, колеса, ее перемололо с упорой. Вот, и кость торчала сверху, с костей там крошево было, задом наперед. И, ну, ее сразу удалось вызвать. Он остановил кровь.
А отец Амфилохий, да?
Да, это вот игумен Иосиф, отец Иосиф, Амфилохий, уже сейчас меня называют Амфилохий.
И он вылечил дедушку, да?
Да, он остановил кровь, теперь бинтовал. И говорит, ну, первую неделю буду ехать делать перевязку, а потом маме говорит, потом сама ты будешь делать. Ну, так и случилось. Вначале делали перевязки, и скоро зажила рана, а те косточки, которые были, ну, в теле там раздробленные были части, они постепенно гнойничками выходили наружу и просто выходили.
Он же еще молился за каждого больного.
Да, это безусловно. Он был великим молитвенником. И очень ревновал о молитве. Он был внимателен на молитву. Даже если кто-то молится не так, что-то там думает, он мог обличить. Ты о чем думаешь? Сразу он видел, кто молится, а кто о чем-то мечтает во время молитвы. Это было явно как-то.
А с Акушей Одесским вы не встречались, когда учились в Одесской
семинарии? А я, к сожалению, не видел его. Хотя он в то время уже при смерти был.
Кого еще из духовных лиц, кто еще на вас повлиял в молодости, кроме преподобного Амфилохия?
Там были духовники, много духовников было.
Лавра вообще отличалась, Почаевская, присутствием таких духоносных старцев, да?
Да, там был отец Амвросий, потом принял схему, стал архимандрит Лазар, был архимандрит Амвросий, опытный такой очень, спокойный человек. И тоже врач был, гомеопатией занимался, лечил людей. Ну, были многие разные духовники, отец Феодосий, архимандрит. И архимандрит Дмитрий, кто управлял хором.
Ой, это знаменитый человек, удивительный.
Ну, и на скрипке играл, управлял долгое время хором лаврским. Потом, в последнее время уже по немощи, он был духовником больше, на исповеди сидел. И моя мама, она болела, ей тяжело было. И вот она все к отцу Дмитрию, архимандриту. Ну, говорит, я не достаю, такая слабость уже, а людей толпа. Он встал, поднялся, поманил его пальцем. Иди сюда, вот ты. Ты немощна.
То есть это были удивительные люди. О нем книга выходила про архимандрита Дмитрия.
Да, это действительно был человек. Он когда-то меня призвал к келью. И говорит, вот смотри, какая-то старинная скрипка. Если научишься, я тебе подарю. Но я, конечно, проявил нерадение и не научился играть, потому что были заботы. Там я работал старшим электромехаником вот на узле связи. Вот, вначале в центральную, потом пришлось работать, монтировать станции телефонные, радиоузлы. Ну, в общем, это была моя мирская такая жизнь. Но меня никуда не оставляла мысль.
Вот в семинарии Одесской кто у вас преподавал, кто вам был самым запоминающимся, может быть?
Я хочу сказать, все были у меня самые хорошие. У каждого свой характер, свои достоинства. каждый имел свое такое из всех. А митрополит Сергий, вот это, возглавлял того Одесскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую епархию. Ну, пол Украины занимал. Был такой независимый человек, там была патриаршая дача. И когда Филарет этот, Денисенко, да, приезжал, он себя всегда был независимым. Все перед ним как-то немного прогибались.
И боялись его.
Да, он был такой
авторитарный,
деспотический такой у него характер был. Ну, митрополит Сергий всегда вел себя независимо. Иногда раздражало Филарета, он пришел не сюда. Потом он был управлял Московской патриархии, вот это же митрополит Сергий одно время. Его со мной познакомил мой крестный отец, протодиакон Александр. И меня поэтому было открыто свободно дорога в семинарию. Хотя я предпринял все попытки, чтобы, конечно, обойти эти все препоны, которые по документам.
Ну тогда серьезные были препоны властей.
Да, да, старались не допустить даже. Даже мой, он мне одного года, но он даже боялся приехать в Одессу, он только до Одессы делал там пешком добирал, ну как, попутным транспортом.
Чтобы не отследили.
Ну, у меня такого не было. Я спокойно доехал. Правда, я перед этим выписался, снялся с учетного учета, выписался с приписку. С работы тоже я не освободился, не успел. Ну, и там, конечно, формальности такие, что давай там, какая характеристика с работы. Это, видно, уже эти рыцари прислали.
Невидимого фронта.
Да, и они прислали. Мне продали отличную характеристику. Я действительно там немножко, я был, работал с электромехаником, но мне сказали монахи, ты лучше бросай эту должность, иди на какую-нибудь простую работу. И я прожил там, был слесарь КИП, я КИПа и автоматики. Ну, мне удалось моему образованию, конечно, поднять этот уровень там КИПа, хотя это очень грязная, тяжелая работа. Там была и котельная, и вся автоматика, холодильники эти. Все было в запущенном стане. Мне удалось это все. Я, правда, старался трудиться, как и везде. Добросовестно, как и там, на связи работал.
Ну вот как Паисий Святогорец говорил, он был на войне радистом, там своя связь, как бы он образно говорил,
ну, да,
с Богом. А все эти профессии, они подготавливают к служению. Вот один опытный священник говорил, что настоящим священником может быть только тот, кто в какой-то профессии профессионал.
Я, знаете, все уважал профессионала. Считал, что такое нерадивое отношение к службе, оно, во-первых, оно не радует. Если ты такой вот профан, то тебе работа не радует, и ты не можешь что сделать. Я старался обходиться самостоятельно. И новую аппаратуру монтировать, и настраивать, и разные системы. Вот это было время такое, полная реорганизация. Связь выплачивалась по последнему принципу.
А вот потом, куда вы попали на первое служение?
Вот когда я кончил семинарию, это были лучшие годы моей жизни. Я очень сожалею, что я раньше не удалось мне поступить. Но, видно, так видно, Богу угодно. Я уже поступил в семинарию на 30-м году жизни. Конечно, эта семинарская дисциплина, она очень строгая. Она была мне как елей на сердце. Хотя некоторые очень тяжелились. Один друг мне сказал, я тут был, я с ума сойду с той дисциплиной. А я говорю, Вася, для меня это было райское. Куда мне было? Мне уже 30 лет. Не пью, не курю, девок не ищу. Хотя там их полно все только и смотрят за семинаристами. Конечно, это мне не надо. Знал, мне нужна учеба. И раньше старался учиться хорошо, где бы я не учился. Ну и, конечно, первый курс мне удалось закончить с отличием. Все пятерки, даже повышенную стипендию получил. Символическую она там была. Мне после первого курса перекинули на третий курс сразу. Ну, там много сказать. Мы участвовали в строительстве этого монастыря. Александровский монастырь, степенно на прямой границе с Молдовой, там я и вызрели, молдаване. И нас семинаристы, которые покрепче, вызвали сразу дальше первого курса. Мы только приехали на каникулы, буквально через пару дней телеграмма, немедленно возвратиться в Одессу. Ну, приказ там не обсуждается. Мы приехали, нас сразу посадили на автобусы, на аэродром, на самолеты. Мы прямо на этих кукурузниках, Ан-2, вылетела группа таких крепких ребят для строительства храма. Но митрополит Сергий, он имел хороший контакт с властями. Очевидно, его предупредили, что будет проверка. Там был монастырь этот Александровский. И там были такие старые трущобы, какой-то храм деревянный. И у меня был домик такой более приличный, остальные жили так, вот такие вот.
Это не хрущевское время было?
Это уже брежневское время. Но тем не менее, сказали, что они могут закрыть по каким-то санитарным требованиям. И в результате Петровичар вызвал семинаристов таких покрепче, и мы там работали.
Так что вашими руками тоже восстанавливался монастырь. А вот первое служение, куда вас отправили служить, когда вы закончили семинарию? Где вас рукополагали?
Рукополагали меня во Львове. Митрополит Николай, он был львовским, тернопольским. Очень благородный человек, такой был тактичный, его все очень уважали, и русские, и галичане, и все, буквально. Он из этих интеллигентных, старых таких...
Старые кадры, да, еще?
Да, он прекрасно знал унию, он не был методом таких варварских каких-то нажимов. Он...
Дипломатично, наверное,
да.
Решил как-то.
И с людьми очень был человечным таким, терпеливым. У меня первый день... Троицы в Диакона, второй день Святого Духа сразу рукоположили в пресвитера. Он меня поздравил, конечно, хорошо, говорит, что я преодолел, значит, многие такие препятствия для новоначального. И хотел направить меня в лучший храм Львова. Но я посмотрел эту обстановку, я побоялся, что я не смогу там служить в среде такой. И были у меня домашние обстоятельства, были такие, там был больной отец, больной брат. Я решил вернуться туда. Нам был дом по Чаеве, в Почаеве. Правда, первый год я сидел у больной матери, пока она не умерла, похоронил, потом я женился. Вот. И сразу же как-то мне все шло с руки. Других уполномоченных задерживал, мне по полгода не давал им прихода, а мне сразу дали.
Но ведь вас рукополагали на День Святого Духа.
Да.
Здорово.
Это День Святого получил я уже сам пресвитера. И как-то было все, мне шло с руки как-то. Везде открытые врата, царский путь. Потому что митрополит Сергий меня приняли, хоть несмотря на то, что там были эти товарищи. Хотя они тоже все добросовестно ко мне отнеслись. Там спрашивали, потом посмеялись. Я им говорил, конечно, то, что в газетах писали.
То есть знали, как ответить.
И, ну, я прекрасно был подготовлен в плане духовном. Надо писать диктант, потом по Священному Писанию. Так что там не спят, даже удивился, что я знал некоторые подробности. Но я думаю, это не так важное дело, потому что были прекрасные мальчики, такие красавцы, молодые, мне 30 лет, и музыканты, и все, и как-то отвергали.
Ну и тут промысел Божий непостижимый.
Тут еще на этом митрополит Сергий возле моего имени птичку поставил.
Его отношение такое личное, то есть он уже знал?
Личное, потому что этот мой красный отец написал ему письмо, а раньше служил в Воронеже, митрополит Сергий. Он написал вот ему письмо.
То есть хорошая рекомендация?
Да, и сразу возле моим поставили птичку, что я должен быть принят.
Ну, а вы там на Западной Украине в то время сталкивались вот с этими националистическими вопросами?
Во время советской власти ничего такого не было на Волыне, близко не было. Я говорил, что если бы 20 лет подождать, чтобы это Горбачев не сделал, то все бы полностью ассимилировалось бы, и не было бы никакого даже. Я изучал этот вопрос. Меня же тревожило, почему, может быть, какое-то противостояние. И был на Галиции, Усякин там, детей возил. Все говорили, там вот присылают этого унианского священника, мы будем бесплатно требы делать, мы будем то... А тот, который вот был православный, перешел туда. Ну, если не придешь, мы тебя погоним. Так дальше. Были такие вот времена, когда вот уже при Горбачеве. Так это у нее уже насаждали просто по решению обкома. Секретарь обком выступал, говорит, это ваша вера, берите храм и все. Говорит, Дмитрий Лазарев в то время был временно управляющий Тернопольской епархии. И он был очень тоже дипломатичный, влиял на власть, забрал этот бывший собор, епархию униатскую. Мы старались восстановить, сделали ремонт, а потом пришли, за Автогеном связали двери и всех погнали.
Это уже при Горбачеве, да?
Это при Горбачеве. Так что это открыто делалось. Горбачев упустил это. Ему ставили условия, что дай свободу в этой католической униатской церкви. он согласился, может быть, там у Папы Римского.
Вы прослушали первую часть беседы с ключерем Коктебельского храма в честь иконы Божией Матери «Утолимая печали» отцом Владимиром Мельником. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
На страшном суде ты меня.